Трепетная лань. Ася давно уже сделала уроки. Папы все нет, а мама у себя в комнате не выходит, ей нельзя мешать. Папа предупредил, что бы ни случилось, к маме входить нельзя. Сама все решай, на свой риск, не маленькая. «А если пожар?» – нарочно сказала Ася. Но папа остался непреклонным, даже не улыбнулся. «Выноси вещи, вызывай пожарную команду, а к маме чтоб ни ногой». Пожара нет никакого. Зато пришла почтальон, принесла бандероль на папино имя. «Кому можно вручить?» — говорит. «Мне можно», — решила на свой риск Ася. Нет, ей почтальон не согласна, у Аси паспорта нет. Неизвестно, может ли она еще расписаться. «Ну уж это просто смешно. За кого хочешь, может расписаться. С крючком и с росчерком. Что, Ася маленькая?» «Все равно нельзя», — вздохнула почтальон. Ей самой обидно, что она зря на третий этаж поднималась. У нее одышка, ступеньки высокие, старый дом. Но бандероль заказная, нельзя рисковать, вдруг она пропадет. Тут в коридор вдруг выскочил фингал. Ася ему строго-настрого приказала сидеть в комнате, что бы ни случилось, а он все равно выскочил. Придется с ним потом серьезно поговорить. Фингал, папа считает, самый крупный в семье политик. Он со всеми разный. Маму он, например, не слушается совершенно. Когда мама одна, фингал носится по квартире как ненормальный. Лает, тапки грызет, может стащить у нее из-под рук колбасу, на диван завалиться с ногами не считает зазорным. «Я для него просто хорошая коммунальная соседка для игр», — вздыхает мама. «Сама распустила», — объясняет папа. «Никогда его не наказываешь». «Разве?» — удивляется мама. «По-моему, я наказываю. Я его наказываю презрением. Или великолепным молчанием. Или внутренним неприятием. Просто он меня не ставит ни в грош. Не ремнем же его наказывать». Но папа считает, что иногда именно ремнем. Он пару раз наказывал. И фингал очень даже понял. Больше не требуется. Во всяком случае, папу он высоко теперь ставит. Может, папа придумал насчет ремня? Ася не видела. Но фингал, видно, чувствует, что в принципе папа может пойти на эту крайнюю меру. И слушается папу безукоризненно с первого раза. При папе он к обеденному столу вообще не подходит. А из маминых рук даже не берет сахар. Делает вид, что он сахар терпеть не может. Ему тошно на этот сахар смотреть. Уберите скорее. А стоит папе на секунду выйти, фингал мгновенно подскакивает к маме и тычется носом в руки. «Давай сахар, быстрее, ну копаешься!» Схватит за щеку, сунет и отойдет, как Пуся, будто и не просил. «Ха! Фу, какая двойная душа!» — стыдит его мама. Фингал смирно лежит, где папа ему приказал, грызет свой сахар и на маму даже не смотрит. Такой политик. А Асю фингал охраняет. Когда он с Асей наедине, фингал, конечно, дурачится, скачет на равных, даже еще дурее. Но стоит кому-нибудь появиться чужому, и он сразу меняется. Фингал как-то вдруг подбирает тогда в мощный комок свое длинное тело, ставит шерсть на загривке дыбом. Белые клыки сдержанно и строго белеют из-под черной верхней губы. Слышен сдавленный рык, и глаза вдруг твердеют по-взрослому. Такой твердый, точный и пристальный взгляд, будто фингал каждого сразу предупреждает: «Вы на эту девочку голос-то никогда не повышайте, потому что я ее люблю». Почтальон говорила тихо, но фингалу все равно не понравилось. Может, зачем бандероль Асе не отдает? Вышел и рядом с Асей встал. Рыком своим ракочет тихонько. «Это твоя собачка?» — сразу заинтересовалась почтальон. Красивая какая собачка! Она не кусается?» «Без команды он никогда не кусается», — объяснила Ася. Почтальон только что присела на тумбу для обуви, чтобы отдышаться, и рядом с Лизой, зная бандероль. «Ой, я пойду, пожалуй», — вдруг заторопилась, — «уже отдохнула. Мне еще столько разносить!» И протянула руку забрать бандероль. Это Фингалу совсем не понравилось. Он рыкнул громче. Почтальон отдернула руку и тихо положила себе на колени. «Что, собачка?» — говорит. «Понимаешь, нужно работать». Уважительно так с Фингалом разговаривает. Рассказывает ему про свою работу, что нужно ходить по разным квартирам, кому журналы, кому перевод. Она, может быть, и не ходила по возрасту, но приходится, жизнь так сложилась. Времени совершенно нет, чтобы посидеть вот так без дела. «Вы идите, пожалуйста, если некогда», — сказала Ася. «Фингал до утра может слушать, а человеку действительно некогда». Прикрикнула на него, чтобы отошел с дороги. «Фу, Фингал, расселся!» Усталая почтальон вдруг вскочила резво, как девочка, и выскочила за дверь. Быстро-быстро уже бежит по лестнице вниз, даже не попрощалась. Из-за тумбы для обуви высунулся любопытный уж Константин. Увидел, что почтальона нет, и спрятался обратно. А заказная бандероль на папино имя так и лежит на тумбе. Забыла бандероль? Ася только сейчас заметила, а ведь она даже не расписалась. Фингал нюхает бандероль, и шерсть у него на загривке дрожит от чужого запаха. «Дай сюда!» — приказала Ася. Фингал с отвращением взял зубами и подал бандероль Асе. Все-таки он ее тоже с первого раза слушается, не только папу. Папы все нет. Ася подошла тихонько к маминой двери, послушала, у мамы было тихо. Машинка во всяком случае не стучит. Ася цыкнула на Фингала, чтобы не вздумала лезть, тихонько нажала дверь и вошла. Мама неподвижно сидела за своим столом перед машинкой. Такой у нее, честно говоря, был сейчас вид, будто маму силком затащили в эту комнату, набитую толстыми книгами до потолка, посадили на этот стул в тяжелом осеннем свете, тревожно текущим из медленных окон, и приказали сидеть так вечно. А зачем, объяснить забыли. Вот она и сидит, смотрит в стенку куда-то перед собой, даже позу переменить боится, сесть поудобней. «Мам!» — окликнула ее Ася. «Там папе бандероль!» «Сейчас получим!» — не сразу отозвалась мама, все еще глядя куда-то в стенку, где ничего не было. «Я уже получила», — сказала Ася. «Молодец!» — мама наконец обернулась. Хоть папа и запретил ее беспокоить, но было видно, что мама обрадовалась. И Ася ее поняла. Что за интерес в самом деле смотреть в стену, где ничего все равно нету? Надо хоть картинку нарисовать и туда повесить. «Положи куда-нибудь». «Я не буду мешать», — сразу предупредила Ася. «Ты работаешь?» «Как тебе сказать?» — мама задумалась. Наверное, сперва хотела соврать, но потом тряхнула головой и призналась. «Нет, по-моему, не работаю. По-моему, скоро пойду водить трамвай. Ты не против?»
«Не знаю», — честно сказала Ася.
«Мама давно собирается. Чуть что у нее не ладится, сразу все, пойду лучше водить трамвай. Сама, между прочим, не умеет. Даже ни разу не пробовала. Если там тоже не получится, научусь. Я способная, кончу курсы». Ася видала в трамваях объявления: «Приглашают». «Правда, что ли, пойдет?» «Трамваи от страха с ума сойдут», — уверяет папа. «Мама такая рассеянная, она же не заметит, когда рельсы кончаются. Свой трамвай загонит куда-нибудь в капусту». «Где это ты в капусту в городе видел?» — смеется мама. «С ее-то рассеянностью? Бегемот, например, будет сидеть на рельсах и на пианино играть.
Мама все равно не заметит, если задумается. Запросто сделает этого бегемота уродом. «Не сделаю», – протестует мама. «Он меня заметит». «Да это на него произведет неизгладимое впечатление», – объясняет папа. «Может, тебе не понравится», – осторожно говорит Ася. «Хуже нет, маму напрямик отговаривать. Ася по себе знает. А вот если так, осторожно...» «Понравится», – уверяет мама. «Я скорость люблю». Глаза заблестели, так она любит. Вскочила из-за своего стола и теперь по комнате бегает. «Быстро буду мчаться, без остановок, по прямым сверкающим рельсам, через весь город наискосок». Размечталась. Ася представила, как она несется. Трамвай под усы схватила, будто он лошадь. Он вздыбился. На задних колесах уже несется. Ржет и красными боками поводит. Мама никак не может остановить. Тут Ася бросается с фингалом на перерез. Ух, даже дух захватило. «А как же пассажиры будут садиться?» «Пусть вскакивают, если смогут», – бесшабашно машет мама рукой. «Ей не до пассажиров, она несется без остановок». «А как же выходить?» Ася не замечает, что она уже кричит, увлеклась тоже. «Пусть соскакивают», – бесшабашно машет мама рукой. «Ну хоть на нашей-то остановке остановись». «Не остановлюсь», – заупрямилась мама, – «я уже разогналась». «А зачем же тогда трамвай?» – кричит Ася. «Как зачем?» – удивляется мама. «Для красоты, для домовитости города, для удивления». «А метро?» «Нора крота изнутри!» – кричит мама, ликуя. «Разве можно сравнить с трамваем? В нем солнце, воздух, он же звенит!» Это Ася когда-то нарисовала. Все черное, прямо чернущее. И черные ступеньки ведут в черноту. А в этой черноте лежат на черных полках черные припасы на черный день. Черный хлеб, черный сыр, черные коробки с черной икрой. И кругом все исключительно черное. А сверху над черной чернотой зеленая трава и красное солнце. Нора крота изнутри. Ася писать тогда не умела, но устно она объяснила. «Погоди, а чё это мы с тобой орём-то?» – удивилась мама. «Разве мы орём?» Ася так удивилась, что заговорила шёпотом. «По-моему, орём!» – тоже шёпотом сообщила мама. «Может, это не мы?» Ася с мамой уставились друг на друга и замолчали. Стало сразу очень тихо. Только фингал скребется у двери, это слышно. «Нет, никто не орет», — сказала мама обычным голосом. «Значит, показалось». «Вдруг почему-то приличное настроение. У тебя как?»
«Тоже, знаешь, приличное», — подтвердила Ася солидно.
«Может, нам что-нибудь придумать под настроение?»
«Можно», — солидно кивнула Ася. Они с мамой часто придумывают, если мама, конечно, свободна. Ася никогда бы не стала мешать, например, сама к маме лезть. Но если она все равно сейчас не работает и сама так хочет...
«Абракадабру какую-нибудь», — размечталась мама. «В рифму, если не возражаешь. Пускай каждые две строчки у нас рифмуются». «Ай, нет, это скучно. Ну, потом усложним в процессе». «А про что?»
«Предлагай», – прищурилась мама.
«Может, лучше про кого? Например, давай про лань. Доброе слово такое, располагающее».
«Давай», – согласилась Ася. Она сразу поняла, почему мама выбрала это слово. И Асе стало приятно, что мама помнит. Хотя сама Ася как раз не помнит, а ей мама уже рассказывала. Удивительно это приятно, когда тебе про тебя же рассказывают, какая ты была маленькая. Ася очень любит и требует всякий раз новых подробностей, чтобы мама побольше вспомнила.
И мама даже, кажется, понимает, почему она любит. Дело в том, что сколько сама о себе не думай, все равно себя плохо знаешь. А когда тебе про тебя говорят, какой ты была и что делала, вдруг начинаешь что-то новое в себе понимать. Слушаешь про себя и как будто сама себе учишься, какая ты есть. Асе было 5, и они с мамой бродили по зоопарку, самое любимое Асина тогда было место. Пони кормили булкой, смотрели, как слон подбирает монетки и отдает своему служителю, как мечется в клетке волк. А потом Ася застряла у клетки с ланями. Маму они никогда не волновали. Лани и лани. Грация есть, а ума не сильно заметна. А Ася стоит и стоит. Вдруг оборачивается. Я профессию себе выбрала. Мама как-то не была подготовлена, удивилась. И какую же, спрашивает осторожно. Что ж ты будешь делать? Буду работать с ланями, сообщила ей Ася. У них глаза печальные. Видимо, с ними никто не работает. И, решив свое будущее, сразу же пошла дальше к змеям. А мама, рассеянно поспевая за ней, подумала тогда, что это совсем неплохая причина для выбора. Достойная причина, чьи-то печальные глаза. И что она с этой точки зрения не удосужилась посмотреть на ланей. А Аська посмотрела, и маме было за Асю радостно, а за себя чуточку грустно. Неужели она уже разучилась смотреть в глаза? «Первую строчку ты», — попросила Ася. «Ладно». «Ну, например», — мама на секунду задумалась. «Например, бежала трепетная лань. Это подойдет?» «Она была такая дрянь», — легко подхватила Ася. «Ну, что ж ты ее сразу-то?» – ужаснулась мама. «Не, так нельзя. Это мы будем теперь с тобой разбираться, почему она дрянь. Нам же никогда не выпутаться». «А если не разбираться?» – предложила Ася. Мама честно подумала. «Нет», – решила она, – «это слишком серьезное обвинение. Давай что-нибудь другое, ага». «А на плечах носила рвань», – предложила Ася. Но мама снова отвергла, потому что ей жалко бедную лань, у которой, значит, нет даже приличного костюма. «Может, она нарочно», — сказала Ася. Но как богатый художник, у которого за душой бесчетно всего, не стала настаивать, а еще сказала: «Тогда она весу несла герань». Маме опять не понравилось. Привередливая все-таки. «Не люблю я эту герань», — поморщилась. «Она всегда пыльная и в горшках». «Может, ее полили?» — слегка обиделась Ася, но тут же придумала по-другому и развеселилась. «А на весу несла лохань, в которой пыльная герань. Ну, дальше». «Ничего», — засмеялась мама и тут же опять придралась. Вечно она придирается. «Нет, рифму надо менять. Больно ее много». Ася, наоборот, считала, что нисколько не много. Рифму как раз не надо менять. Она к ней привыкла. Мама уперлась, что привычка — вредная вещь. Именно она и губит искусство. Надо ее в себе рушить. Рушить всеми силами. И опять искать новую рифму. Вообще новая. Так, припираясь и споря, Ася с мамой наконец придумали абракадабру. Мама записала ее на машинке, чтобы прочитать папе. Абракадабра вышла такая. «Бежала трепетная лань, а на весу держала длань. В ней был зажат пятак. Она бежала на метро, а за щекой несла ситро. Все это было так. Потом она пекла пирог, и в каждом был бараний рог, и созвала гостей. Все гости кушали траву и вышивали по канву, и все дарили ей. Ах, эта лань была мила, в венке из алых роз. На чердаке она спала, а муж ей был матрос». Ася с мамой еще ужасно поспорили насчет из алых роз. Из алых, из алых. Это какой-то ишачиный крик, возмущалась мама. Так в Бухаре ишаки под окном кричат.
«Не знаю никакой Бухары», кричала Ася в ответ.
«А ты чего предлагаешь? Из синих каких-то. Это осины так плачут, когда их ветер треплет».
Маме и возразить больше нечего. «Действительно, из синих».
«Может, просто из красных?» спросила робко мама. «Чересчур ярко», отрезала Ася. И маме пришлось согласиться. Так и осталось, как Ася придумала, в венке из алых роз. Нужно четко произносить, и никакого не будет ишачиного крика. Между прочим, последнюю строчку, самую абракадабристую, когда же мама признала, тоже Ася придумала. Ну, насчет матроса. Только успели закончить, и папа пришел. Прямо влетел в комнату. «Ты маме мешаешь? Я же тебя просил!» Но быстро понял, что тут никто никому не мешает, и замолчал. Мама ему прочитала абракадабру. Папе, конечно, понравилось, но не очень это было видно. Он такого уж восторга не выразил, как Асе хотелось. Не понимает стихов. Что поделать? Нужно мириться с недостатками близких. Зато папе очень понравилось, что мама с Асей веселые, румянец такой на щеках. А некоторые строчки, честно говоря, папу немножко ставят в тупик. Почему, например, «вышивали по канву»? Он не понял. «А как, по-твоему, надо?» – закричали хором Ася и мама. «По-моему, по канве», – сказал папа, смутившись. Ему так раньше казалось. Он, правда, не специалист. «Но по канву же лучше!» – закричали хором Ася и мама. «Ну, если вы так считаете», – нерешительно согласился папа. «Это он только для вида с ними согласился, раз они такие веселые. Все равно как-то чувствовалось, что ему было бы лучше, например. Так, все гости кушали желе и вышивали по канве». Но тогда папа бы сказал, что тут неточная рифма. Ему нравятся рифмы классические, или как там они называются, чтобы «люблю, сгублю». Тут Ася с мамой папу никогда не поймут. У них разный взгляд на вещи. Они, например, как раз довольны. «Ну, не шедевр, кто спорит», — сказала мама. «Но как упражнение для начинающих вполне годится». «Потомки нас рассудят», — сказала Ася. «Это она где-то читала». Просто сострила. Но папа не улыбнулся. Ему почему-то кажется, что мама устала. А им с Асей лучше всего сейчас ходить в хозяйственный магазин. Дома мыла нет. Будто нельзя один вечер прожить без мыла. «С чего это я устала?» – удивилась мама. «Опять ничего не сделала?» Но папа уперся, что она устала. Именно потому, что она ничего не сделала. От этого сильнее всегда устаешь. Асе совсем не хотелось сейчас идти. Пока папа ходит, они с мамой, может, еще что-нибудь выдумают. Что он, один мыло не донесет? «Нет, я хочу с тобой», – заупрямился папа. «Вот хорошо», – мама вдруг вспомнила. «Будете в магазине, заодно купите Туське бриллиантовое колье. Не забудете?» «Не забудем», – мигом вскочила Ася. «А папа опять чего-то не понимает?» «Ты думаешь, это маме еще сомневается?» «Естественно», — объяснила мама. «Все надо сегодня ему объяснять. Мы же толком ее не поздравили. Все-таки стала бабушкой». И Ася с папой сразу отправились. Фингала не взяли. Будет там гавкать у магазина, пока они колье выбирают. Это дело не шуточное. «А у нас денег хватит?» – беспокоится Ася. «Папа толком не помнит, сколько стоит бриллиантовое колье. Давно как-то не покупал. Но ему кажется, что на мыло семейное и на бриллиантовое колье у них должно хватить. У папы еще мелочь в кармане. Сначала к Богдановым еще заглянуть». Ася сколько раз уж сегодня бегала. Снова никого нет. Звонили, звонили. Папа записку сунул в почтовый ящик. Непонятно, куда Богданов девался. Ася утром за ним зашла, уже закрыто. Подергала дверь. Вроде кто-то внутри сопит. Нет, показалось. А в школе Богданова опять не было. Нина Максимовна волновалась. «Увезла она его, что ли?» – размышляет папа. «Вряд ли. Если бы Богданова мама вдруг Богданова увезла, он бы Асе давно сказал. Ася так и Нине Максимовне объяснила. Все равно Богданов придет и ей первой все расскажет». В магазине папа ужасно долго выбирал мыло. Ася все кольца успела пересмотреть, цепочки всякие, блестящие ремешки и пряжки, разные брошки, а он все выбирает. Купил, наконец. И вдруг Асю ищет глазами, вроде им уже пора уходить, уже забыл. «Папа, а колье для Марии Антуанетты?» Ужасным шепотом закричала Ася. Продавщица вздрогнула за прилавком и на нее посмотрела. Тогда вспомнил, вернулся. «Да, нам еще, пожалуйста, бриллиантовое колье». Молоденькая продавщица глядела на папу, как лягушка на Ивана Царевича. «Бриллиантовое?» — говорит, будто она не слыхала. «Папа же ясно сказал». «На девочку?» «Предположим». Папа спорить не стал. «Предположим, на девочку». «Такое, знаете, небольшое бриллиантовое колье, маленького размера. Поскромнее, если вам не трудно». Молоденькая продавщица вдруг фыркнула, закричала вглубь магазина. «Нина Степан, тут бриллиантовое колье, спрашивают». Сразу прибежала еще продавщица, постарше, очень серьезно. «Это вы, гражданин, интересуетесь бриллиантовым колье?» Какая у них это значит редкость, чтобы интересовались. Ася даже расстроилась. «Значит, эти колье никто не берет, поэтому их и в витрине нету». Ася искала. «Конечно, кому в наше время нужны бриллиантовые колье?» «Я», — не отступил папа. «Да, интересуюсь». «К сожалению, должна вас огорчить», — сказала продавщица постарше. «К великому моему сожалению, у нас в магазине в настоящий момент бриллиантовых колье нету». «Неужели все вышли?» – не поверил папа. «Абсолютно все», – серьезно объяснила продавщица постарше. А молоденькая фыркнула рядом. «Эту девочку знаешь, как зовут? Мария Антуанетта». «Значит, их раскупили. Это другое дело». «Очень звучное имя», — похвалила продавщица постарше. «Я где-то его уже слышала». «Наверное, в 5-м классе», — предположил папа. «Ну, может быть, еще в конце месяца». «У нас, знаете, настоятельная нужда в этом колье». «Понимаю», — серьезно кивнула продавщица постарше. «Но боюсь обнадежить, боюсь, что и в конце месяца не завезут. У нас, если по правде, последнее время перебои с бриллиантовыми колье». И так сочувственно смотрит на Асю с папой. «Ох, значит, не повезло», — вздохнул папа. «Спасибо». Взял Асю за руку и пошел с нею из магазина. «Вы заглядывайте», — кричали сзади. «Или хоть телефон оставьте, вдруг поступят». «Мы сразу позвоним». Но папа так и не обернулся, чего уж. «Может, другое что-нибудь ей купить?» — робко сказала Ася, чтобы папа так уж сильно не переживал. «Разве его чем-нибудь заменишь?» — грустно вздохнул папа. А Ася только сейчас по-настоящему пожалела, что она так и не узнала, как выглядит это бриллиантовое колье, которое ничто заменить не может. На лестнице возле их квартиры, прямо на грязных ступеньках, сидел Богданов, почему-то с портфелем и в школьной форме. Папа так и рванулся к нему. «Куда ж ты пропал, Вадик, дружище?» «Никуда я не пропадал», — хмуро сказал Богданов. «Я дома сидел. Все слышал, как вы звонили».
«А чего же не открыл-то?» — засмеялся пап.
«Ключа не было», — объяснил Богданов. «Мама меня закрыла. Будешь сидеть, — говорит, — покуда не передумаешь».
«Передумал?» — спросил папа с живым интересом.
«Не»,
— мотнул головой Богданов. «Ты к нам?» — сразу заторопился папа.
«К вам», — кивнул Богданов. «У вас буду ночевать, она знает».
«Чур, я на раскладушке!» — закричала Ася.
Раскладушка — это было то ложе, за которое в доме всегда боролись.
«Чур, я на диване!» —
сразу крикнул Богданов. Как всегда, он сразу уступил Асе, но все-таки тоже крикнул, чтобы она не подумала, что он уступает. А когда Ася с Богдановым угомонились наконец в своей комнате, папа тихонько открыл входную дверь, чтоб фингал не особенно лаял, если кто зайдет. И сразу же зашла Богданова мама. Она, оказывается, стояла на лестнице.
«Помогите, что делать?» — сказала Богданова мама. Она даже похудела за эти дни.
«Я с ним измучилась. Он теперь вообще учиться не хочет. Если ты, — грозит, — меня из этой школы не заберешь, нарочно останусь на второй год. Конюхом решил быть».
«Любопытно», — задумчиво протянула мама.
«Что?» — испугалась Богданова мама.
«Любопытно, что наши городские дети, которые знают только запах выхлопных газов, все равно почему-то хотят стать обязательно конюхами, коровьими докторами, погонщиками верблюдов, сидеть с орангутангами на секвойях и изучать их язык. И мы, взрослые, этого боимся панически, хотя этого как раз никогда не будет. Есть тут, наверное, какой-то тайный и важный смысл».
Так мама длинно высказалась и посмотрела на папу, понимает ли он то смутное, что мама сама не понимает, или хоть чувствует. Папа сразу зачувствовал. А ведь раньше мечтали идти в учителя, в доктора, в инженеры, кивнула мама.
«Он мечтает в конюхи», вздохнула Богданова мама.
«Я как раз боюсь, что это наоборот будет. Читать не любит. Ему нравится, как лошади пахнут. Не знаю, где он их нюхал».
«Ничего не будет», — печально сказала мама, совсем не впопад.
«Кончит школу без троек, поступит в институт связи и будет всю жизнь мотать телефонные провода на локоть».
Неизвестно, кого она даже имела в виду. Богданова, Асю.
«Почему на локоть?» — обиделась Богданова мама.
Но этот прогноз чем-то был ей приятен. «Хоть бы что-нибудь кончил, я бы тогда за него была спокойна».
«И никогда мы не будем за них спокойны», — гнула мама свою.
«Ой, лишь бы кончил», — вздохнула Богданова мама.
Они вообще-то говорили о разном, как часто взрослые, но делали вид даже перед собой, что говорят об одном и том же.
«Дерганый стал, войду в комнату, и вот так и дернет. Глаза разные, морды хитрые, уж не знаю, чего от него и ждать».
«Хорошего будем ждать», — сказал папа бодро.
«Нет, пускай он где хочет учиться», — вздохнула Богданова мама. «Хоть где. В спецшколу больше и не пойду, стыдно в глаза смотреть. Пускай кто хочет документы оттуда берет».
«Я завтра возьму», — предложил папа.
«Он же вам тут мешает».
«Ничуть!» — закричали хором папа и мама. «Даже напротив. Аська все одна, а тут они вдвоем. Им веселее и нам легче».
«Неловко как-то», — засомневалась Богданова мама. Но ее все-таки уговорили. Богданова мама выпила чаю и ушла ночевать к себе домой. А Богданов остался у Аси на диване. Тем более, что он давно уже спал.
и ничего даже не слышу.
Фонарик под одеялом. Ася, Фингал и Богданов носятся где-то в кустах. Слышен снизу их визг. А папа стоит высоко на ступеньках инженерного замка. Осень, трава уже жухнет. Даже кирпичный тон замка, который так нравится папе, сейчас уже будто вянет, теряя летнюю яркость. Тяжела и слоиста вода в речке Мойки, которая сливается тут с фонтанкой. Горбатенькие мосты тоже вроде отяжелели и давят сейчас на воду. Тускло блестят стекла огромной светелки над Мухинским училищем, где папа никогда не учился. Но он бы хотел. В летнем саду закрывают статуи, и скоро уже вместо них будут всю зиму торчать вдоль дорожек деревянные их футляры, как будки. Папе хочется рассказать кому-то, как кругом прекрасно. Это низкая туча над замком, и грязные воробьи в мутных лужах, которые распушают крылья и закатывают глаза, но некому рассказать. Ася, Фингал и Богданов носятся внизу по дорожкам. За ними, задевая брюхом дорожку, летит длинная, как скамейка, такса. Летит могучий доберман Буля, супермен среди доберманов. Катится круглая баллонка, папа имя забыл. Пружинистыми прыжками несется овчар Буран, черная, как буранная ночь. И много еще там, внизу, катится, летит и несется, лает, рычит и взвизгивает. Здесь, возле инженерного замка, гуляют сейчас собачники, хоть их иногда и штрафуют. Тут по закону собакам гулять нельзя, но больше вообще негде, поэтому все равно приходится. Низкая туча совсем осела, из нее вдруг пролился на папу крупный рассеянный дождь. Капли падали так далеко друг от друга, что казалось, если встать боком, можно остаться сухим. Папа даже попробовал, но ему узкости не хватило. Наверху вдруг что-то лопнуло в туче, капли сразу слились, измельчали, и вокруг вдруг стала сплошная слоистая пелена. Папа побежал по ступенькам вниз. Дождь был еще по-летнему теплый, звонко бился в зонты. У папы зонтика, разумеется, не было, но кругом сразу раскрылись веселые цветастые зонтики, которые на своих тонких ручках весело и бесстрашно тащили людей к остановкам, поближе к домам, где карниз, под деревья. «Ася! Вадик!» — кричал папа на бегу. — Спасайся! Терпко запахла трава, растревоженная дождем. В траве катался мокрый Фингал, взрывая ее блаженным носом, задирая ноги и даже всхлипывая от избытка счастья. Папа, Ася, Богданов все вместе влетели под дерево и ухватились все сразу за теплый шершавый ствол. «Ух!» — выдохнул папа. «Красотища!» Кругом ничего не было уже видно, только дождь. И папа, наверное, не совсем выбрал подходящий момент, чтобы сказать. «Чувствуете, в каком городе вы живете?» Ася, например, чувствовала, как у нее под курткой прямо по животу ползут холодные капли, и как волосы завиваются колечками на дожде. Она прямо чувствовала. А Богданов отжал мокрую шапку и ответил все-таки. «В Ленинграде живем». Папа, наверное, ждал каких-то других слов, но ведь у него у самого их тоже не было. Он просто ощущал где-то внутри какой-то холодящий восторг, когда видел вокруг себя этот город. И горделивую, распирающую душу радость, что завтра снова увидит, и послезавтра, и всегда будет видеть, вечно, потому что это его город.
Но таких слов, чтобы рассказать это Асе с Богдановым, папа тоже, увы, не знал.
Дождь обрушился вдруг живой стеной и сразу прекратился, как только летом бывает.
Уже дождя нет, солнце, капли блестят на траве, а люди на автобусной остановке с веселым щелком складывают, как парашюты, цветные зонтики и стоят уже черными черточками.
Прибежал фингал и стряхнул все с себя на папины брюки, сразу стал сухой.
Папа поглядел, какие теперь брюки, и решил: нагулялись, можно двигаться к дому.
Фингал культурно шел рядом, без поводка. Встречные смотрели на него с уважением.
Идти тут недалеко, но, как мама любит говорить, район у нас прекрасный, у этого района только один недостаток. Здесь наш папа вырос.
Этот недостаток Асе с мамой давно известен, а Богданов, например, не знал.
«Обрати, Вадим, внимание на этот дом», — торжественно объявил папа. Богданов обратил.
Дом серый, четырехэтажный, с большим балконом в центре. На балконе стоит девчонка с косичками, свесившись через перила, и корчит Богданову рожи.
«Я в этом доме родился», — гордо сообщил папа.
Удивительно, как он помнит.
Ася совершенно не помнит, где она родилась, а мама всякий раз рассказывает по-другому. То Ася из гнезда вывалилась, как Борис Аркадьевич Бельмондо, и они с папой в листьях ее нашли, Ася там пищала. То будто она сидела в кружевном одеяле на каком-то необитаемом острове на теплых камнях и махала им погремушкой, чтобы ее забрали, а мама с папой мимо на лодке плыли. Хорошо заметили, как взблескивает погремушка.
Или будто они получили новую квартиру, открыли своим ключом, вошли, пусто, а посередине на маминой пишущей машинке сидит голая Аська и колотит голыми пятками прямо по клавишам одну букву «Э». Она, кстати, тогда повредила, и эта буква у мамы до сих пор заедает, мама показывала.
Ой, все, конечно, врет, но это не важно. Ася давно поняла, что не столь уж важно, как человек родился, где, в каком доме, а важно, что этот человек есть. Но папа никак не поймет.
«В этом самом доме, — умиляется папа, — на третьем этаже».
«Ага, где девчонка как раз корчит рожи. Ася тоже ей скорчила».
«Давно?» — спросил Богдан.
«Ну, как тебе сказать, довольно давно».
«Ничего, вы еще не очень старый», — утешил его Богданов.
«Болтает, как обыватель. Папе 37 лет еще нету. Что, он старый? Ему еще все на улице говорят «молодой человек» и «в магазине». А когда он в метро место старичку уступил, старичок вообще сказал «спасибо, юноша».
Может, у самого Богданова мама старая, но Ася же ничего не говорит».
Ася втиснулась между своим папой и этим Богдановым, спихнула Богданова с тротуара, будто случайно, и пошла рядом с папой. Но папа опять ничего не понял.
«Ты зачем человека толкаешь?» — говорит.
«А сюда ты ходил в детский сад, да?» — сказала Ася, чтобы сделать своему папе приятное, пока бесчувственный Богданов бредет по мостовой и сопит.
«Запомнила?» — умилился папа. «Именно в эти ворота мама меня водила. Шарфом закутает и ведет. А я все ревел, не хотел ее отпускать на работу».
Фингал и то давно уж запомнил. Возле этих ворот всегда становится и нюхает каменную тумбу особенно тщательно. «У этих ворот дворник тогда сидел, — папа рассказывал. Смотрел, кто идет во двор. Запирал на ночь свои ворота. Нужно было звонить, как в квартиру, если поздно, например, вернулся. Этому дворнику делать, наверное, нечего было, раз он занимался такими пустяками. Ася не представляет, чтобы их дворничиха, которая всегда кричит на фингала, зачем он шляется, запирала ворота на ночь. Она тогда бы никому не открыла, чтобы не шлялись.
Это счастье, что ворот давно нет. Ходишь в арку, когда захочешь, и никто не смотрит.
А вот в эту булочную я бегал за хлебом, сообщил папа радостно. Вспомнил.
Никакой давным-давно нету булочной. Асе иногда кажется, что и никогда и не было. Один папа видит.
Где? Не понял Богданов.
Тут булочная была, показал папа. Где химчистка? Калачи такие еще пекли, теплые, с маком.
Всегда химчистка была, хмуро сказал Богданов. Ему, значит, тоже кажется.
А на этом углу у меня 2 рубля отняли, счастливо вспомнил папа. Так жалко было, смех.
Как отняли? Удивился Богданов.
Очень просто, с удовольствием объяснил папа. Бегу вечером в булочную, а они вдруг из темной подворотни, большие мальчишки. Самый верзил и говорит, раскошеливайся, и 2 рубля забрал.
Как думаю домой возвращаться? Целых 2 рубля.
По теперешнему-то 20 копеек. Из дому хотел сбежать.
Вас мама била? Заинтересовался Богданов.
Папа как-то быстро взглянул на него. «Нет, а что?»
«Ничего», — Богданов снова нахмурился.
«Просто спросил, а вы с ними дрались?»
«С кем?» — папа уже забыл, такой рассеянный, вроде мамы.
«Ну, с этими, которые отобрали».
«Не помню», — задумался папа.
«Нет, вроде не дрался, маленький еще был, испугался».
«Я бы дрался», — твердо сказал Богданов.
Ася знала, что он говорит чистую правду, правду и ничего, кроме правды. Это она где-то читала. Когда Калюжный из 3-го Б нарочно Асю толкнул в буфете и все деньги раскатились по полу, Богданов ему так дал. Калюжный потом на коленках ползал, пока все обратно собрал, до копейки. Теперь он Асю за километр обходит в коридоре. Будет помнить.
«Знаешь, сейчас я бы тоже дрался», — вдруг додумался папа. Но сразу отвлекся, потому что они уже поравнялись с довольно-таки мрачным домом, похожим на корабль.
Этот дом папа чтил особо. Сразу торжественно сообщил.
«А вот в этом самом доме жила моя первая любовь».
Фингал круто свернул и ткнулся носом в подъезд, но не смог открыть. Папа на него цыкнул. Это не Фингалова ума дело. А Богданов предусмотрительно промолчал. Может, папа его огорошил своей откровенностью? Богданов, наверное, не знал, как себя держать, когда зашел такой разговор. Удобно спрашивать или нет? Но, скорее всего, он просто не верил папе, как с булочной. Ася-то знала, что папа говорит чистую правду, ничего кроме правды. Именно в этом подъезде, 5-е окно с краю, она жила, папина первая любовь. Она была легкая, как одуванчик, и скакала через скакалку, не касаясь земли.
Никогда, что ли, не касаясь, папа не уточнял.
Косы у нее были до пояса, даже ниже. Если ее вызывали к доске, она их накручивала на палец. Сразу 2 на 1 палец.
Такие громадные косы? Это какой же палец надо иметь-то?
Папа не уточнял. Он даже взглянуть на нее боялся. Чтобы случайно не сдуть. Она же легкая, как одуванчик. Это было в 4-м папином классе. Довольно уже давно, но папа не может забыть. Разве первая любовь забывается? Если он хоть слово забудет, Ася с мамой сразу ему подскажут. Это же папина первая любовь. Тут каждое слово важно, чтобы все слова на месте. Он в прошлый раз им не так рассказывал, надо вот так. Папа даже обижался. А весной вышел с Фингалом пройтись и вдруг сразу вернулся, на всю квартиру кричит. «Таня, Ася, смотрите, кого я привел!» Мама с Асей скорее прибежали. Их папа так и сияет.
держит за руку женщину, незнакомую, толстую, в резиновых сапожках и с хозяйственной сумкой на молнии, из которой торчит бледный зеленый лук и еще что-то. Женщина хочет отнять свою руку у папы, а папа не отдает. «Таня, Ася, знакомьтесь, это Лиля. Я Лилю встретил. Она, оказывается, на Маховой живет». Так счастлив, что эта толстая женщина рядом живет, просто странно. Мама, конечно, улыбается, что она рада. Ася молчит, надулась. Вдруг папа заметил. «Ой, я же не объяснил. Это же Лиля, моя первая любовь». Ася чуть не упала, честное слово. «Такая толстая, с луком хозяйственной сумки». У нее даже вырвалось ненарочно, честное слово, «легкая, как одуванчик». Папа смутился. Мама дернула Асю за брюки. А женщина почему-то обрадовалась. «Он так говорил, да? Юрик, спасибо!» И сама схватила папу за руку. «Говорил, говорил!» — закричали хором Ася и мама. Такой гвалт поднялся. Дездемона свистит, фингал скачет, Лариса висит на скатерти. Уж Константин сам вылез из раковины и даже не прячется. Любопытство победило в нем природную скромность. Прямо в ноги лезет. «Я мечтала с вами познакомиться!» — кричит мама. «И косы до пояса, да?» — кричит Ася. «Ой, Юрик!» — папина первая любовь тоже уже кричит. «Ты помнишь? Спасибо!» «Он все помнит!» — кричат Ася с мамой. «Я уж давно не такая!» — кричит папина первая любовь. Она вдруг помолодела у них на кухне. Уже нравится Асе, веселая, совсем Константина не боится. «Ты для меня навсегда такая!» — это уже папа кричит. «А больше ни для кого!» — ужасно расстраивается папина первая любовь, а сама все молодеет. «А для меня навсегда!» — клянется папа. «И для меня! И для меня!» — Ася вдруг слышит, что это она кричит. «Для нас, для всех!» — подтверждает мама. «Спасибо!» кричит папина первая любовь. Едва они все успокоились. Это понятно. Как мама потом объясняла, не каждый день к человеку приходит в гости его первая любовь. А когда она уходила, чуть не унесла Туську. Как-то не обратили внимания, что Марии Антуанетты давно не видно, а она, пока все кричали, тихонько залезла в сумку под лук и там затаилась. Папина первая любовь подняла свою сумку. «Какая тяжелая! Вроде было легче!» Папа сразу понял. «Лилечка, открой!» Она смеется. «Что, у вас сумочки проверяют?» Папа сам открыл и выволок Марию Антуанетту за шкирку. Туська ни за что бы не вылезла, обожает чужие вещи. «Помнишь, как Мария Антуанетта к ней в сумку залезла?» — засмеялась Ася. «А как же, сразу почувствовала, что это моя первая любовь!» «Туся, что ли, тогда уже была?» — удивился Богданов. Ася фыркнула. «Туся?» — не сразу сообразил папа. «Была, куда она делась? Это же недавно было!» «Собственно, первая любовь была, конечно, давно она была, а это уже не та первая любовь». Ой, запутался. И Богданова запутал совсем, бедный Богданов. Папа запутает хоть кого. Где он, где его первая любовь, через какой проходной двор он бегал к своему лучшему другу, и где их школа была? Ой, что поделаешь, папа в этом районе вырос. Еще Богданову повезло, что папа ему пока не рассказывал, почему так улицы называются, как назывались раньше, кто чего построил, с фамилиями, именами и отчеством, и что раньше в каждом подъезде было.
Папа на историческом факультете 2 года учился, пока ушел. Вот тогда бы Богданов узнал. Их дом, к примеру, 187 лет на этом месте стоит. Интересно, Богданов знает?
184, уточнил папа. Вечно он уточняет.
Капитальный ремонт уже был, солидно вспомнил Богданов.
Папа сообразил вдруг, что ремонт был до их появления на свет, Богдановского и Аси. Значит, для них этот капитальный ремонт тоже уже история.
А что ж тогда 184 года? Звенящая бездна. Куда он, папа, швыряет камушки?
«Тебе большие цифры что-нибудь говорят?» — спросил Асю.
«Говорят», — сразу отозвалась. «Особенно 88».
«И что же?» — спросил папа с надеждой, хотя насчет этой цифры у него в памяти ничего вроде не всплывало.
«Кувырок через голову», — объяснила Ася. И тут же хотела показать папе этот кувырок-восьмерку, которую она всегда видела. Но было слишком мокро на тротуаре после дождя, скользко, даже фингал бы не кувыркнулся. Тем более папа не переспрашивал, значит, понял.
За каждой цифрой стояло для папы конкретное дело, событие, битва или пропорция, горе, радость. Все, что человечество накопило, он умел видеть в цифрах. Но Асю он как раз не совсем, чтобы понял. В ее кувырке была какая-то совсем другая конкретность, которой папа не чувствовал и только зачем-то соображал сейчас для себя, что, к примеру, 8888. Это ж сколько кувырков-то получается?
«А мне цифра 5, — говорит, — пошутил Богданов. — У меня по физкультуре 5, а больше ни почему».
Была в его скромной шутке какая-то освежающая простота, дающая душе передых, без кувырка через голову. Папа вдруг ощутил, что он устал мыслить образно и гнаться все время за собственной дочерью. Лучше бы Аська была еще маленькая, подхватить ее на руки, подкинуть, чтоб взвизгнула и чтобы волосы встали на ней, как перья. Папе вдруг стало грустно, что дочь уже выросла, но он сразу же устыдился.
«До подъезда на перегонки!» — бросил папа клич.
Так, запыхавшись и деля пальму первенства, они и влетели к себе в квартиру. Фингал первым влетел. Мама поглядела на папины брюки, которые были до прогулки как новые, а теперь сплошь в фингаловых грязных лапах. Поглядела, как фингал вольно скачет по чистому полу, оставляя повсюду мохнатые бездумные следы, и хватает Марию Антуанетту прямо за голову веселой клыкастой пастью. Отметила вслух: «Хорошо быть все-таки толстокожим».
«Почему?» – забеспокоился папа. «Он как-то любит все принимать на свой счет».
С этим папиным недостатком Асе с мамой надо все время мириться.
«Это я про фингала», — объяснила мама. «Этот не пропадет». Неля снова звонила. Сенька так и не нашелся, плакала в трубку.
«Я Веру предупредил», — сказал папа.
«Всех уже предупредили, а сенатора нет».
Еще папа сказал, что надо читать объявления на заборах. Люди могут найти сенатора и дать объявление. Ася всегда читает, если пишут разборчиво. «Помогите Балонке Дине вернуться в родную семью. Она больная и нужна диета. Заплатим любую сумму». Ася читала, например, такое объявление. Но нашлась ли Дина, она не знает. Там телефон был оторван.
«На собачьем рынке надо бы еще подежурить», — сказал папа.
«Круглые сутки не будешь дежурить», — вздохнула мама. «Даша одна боится ехать, а Анелька работает в воскресенье, у нее запись».
Сели ужинать. Вдруг папа взял книжку
облокотил ее на сахарницу и начал читать. Ася была уверена, что мама сейчас его остановит, скажет, что лучше бы он со всеми с ними поговорил, чем читать за едой. Это вообще для глаз вредно. И папа подает детям плохой пример. Она сама за столом не любит читать, и папе всегда не дает. А мама вдруг улыбнулась. «Что, интересно читать за едой?»
«Еще бы!» — ответил папа с набитым ртом и громко перевернул страницу. «Будто сама не знаешь. Самое интересное, как известно, только за едой и прочтешь».
С таким увлечением вдруг читает, будто раньше он никогда не читал и, наконец, до этой книги дорвался.
«Знаю, знаю», — смеется мама, — «я сама люблю».
«Тоже, значит, она полюбила?» Ну, Ася удивилась.
«Ей, например, запрещают. Иногда только Асе удается почитать за столом, если с ней утром никто не встал, и она одна завтракает.
Но тоже не очень-то почитаешь. Зверье мешает. Пока смотришь в книжку, стащит что-нибудь со стола».
«Я тоже хочу», — сказала Ася.
«Давай», — вдруг разрешила мама. «Тебе что дать?»
«Еще сама и дает чудеса».
«Пеппи», — сказала Ася. «Тут выбирать некогда, пока дают».
«Пеппи можно хоть все время читать, никогда не надоест». «А ты, Вадик, Пеппи длинный чулок читал?» — между прочим, спросила мама.
«Себе тоже взяла журнал, тоже читает».
«Пеппи?» — папа переспросил, не переставая читать. «А, там лошадь смешная. Читал, как не читать».
Богданов доживал бутерброд.
«Нет, — говорит, — я с сыром еще возьму».
«Бери, чем хочешь», — сказала мама. Снова читает. Страницы так и шелестят.
«Читальня какая-то, а не кухня». «Я наелся», — сообщил Богданов.
«Что?» — папа так своей книжкой увлекся, ничего не слышит. Поднял от книги глаза и на Богданова смотрит.
«Да, Вадим, дружище, в нашем доме только одно условие. Выполнять обещаешь?»
«Ну...» — неопределенно буркнул Богданов. «Какое еще условие?»
«В туалете никогда не читать», — веско объяснил папа. «Сделал, что требуется, и сразу вышел. Понятно?»
«Как-то», — удивился Богданов.
«Очень просто», — объяснил папа. «Ни в туалете, ни в ванной у нас не читают».
«Я и не собираюсь», — сказал Богданов.
«Все вы так говорите», — засмеялся папа. «А потом книжки не успеваешь оттуда вытаскивать».
И мама тоже смеется, что не верит Богданову.
На Асю намекают, конечно, но как-то весело, будто придумали между собой такую игру.
«Я нигде не читаю», — рассердился Богданов. «Я не люблю читать».
«Я вас знаю», — папа смеется и грозит Богданову пальцем. «Все вы так говорите, чтобы усыпить нашу бдительность».
«Я правду говорю», — сердится Богданов.
«Он правду говорит, слышишь, Таня?» — хохочет папа. «Он читать не любит, видала? Да такой человек еще не родился. За дурачка меня принимаешь, Вадим, дружище, а?»
«Он всегда правду говорит», — заступилась Ася.
«Верим, верим», — кивает мама. «Но видно, что они и не думают верить. Какие все-таки».
«И еще забыл», — вдруг вспомнил папа. «Ночью под одеялом у нас тоже читать нельзя».
Богданов совсем ничего не понимает. Сопит. Асе тоже уже интересно, что папа еще придумает.
«Под одеялом темно», — напомнила она папе.
«А если с фонариком?» – придумал папа.
«Настольную лампу проще зажечь», – предложила мама.
Папа удивился ее наивности. «От лампы будет под дверью полоска света. Сразу застукают».
«Нет, он всегда с фонариком читал. Дело верное. Одеяло со всех сторон подоткнешь, аккуратненько так,
Фонарик пристроишь и залезешь с книжечкой. Красота!
Можно лампу прикрыть, мама настаивает, халатом.
Папе слушать смешно. Халатом, хоть чем, все равно увидят.
Не увидят.
Увидят, застукают.
Не застукают.
Так заспорили, прямо ссорятся. Кто как в детстве из них читал?
Что они читали?
Ася некоторое не знает, надо бы спросить.
Даже слова не вставишь.
Как они читали? Как читать интереснее?
Тайком, безусловно, интереснее. Почему взрослым уже скучнее читать?
Потому что не запрещает никто. Хоть ночь напролет читай, хоть какую книжку.
Ася с Богдановым уже улеглись, а они все ссорятся, смеются, гремят тарелками в раковине.
Или Мария Антуанетта гремит?
Нет, еще они. Все копаются, никак не уйдут с кухни.
Богданов, наверное, уже заснул. Его и не слышно.
А Фингала еще как слышно. Он беззвучно спать не умеет. Ворочается, вздыхает, иногда храпит.
Ася тогда тапком в него швыряет, чтоб перестал.
Лариса в ногах у Аси свернулась, тоже спит. Маленькая, а от нее тепло.
Мадам с Паскалем давно уснули, рано ложатся.
Ася клетку пледом закроет, и они, даже глупый Паскаль, сразу знают, что пора спать.
Одна Ася не спит. Наконец мама с папой ушли к себе, свет погас на кухне, и тихо.
Интересно, где папин фонарик?
Вроде Ася его заметила на буфете. Тихонько села на раскладушке, даже не скрипнула.
«Ты чего?» – вдруг спросил Богданов.
«Разве он не заснул?»
«И не думал даже».
«Где фонарь?» – говорит Богданов деловым тоном. «Уже поднялся».
Он, оказывается, даже не раздевался. Прямо в тренировочном костюме под одеяло залез.
«Тоже будешь читать?» – удивилась Ася.
«Ничего он не будет. Еще не хватало читать. Богданов просто хочет попробовать, как папин фонарик горит под его одеялом. Ярко или как?»
«Сейчас принесу», – сказала Ася.
«Скорей!» – торопит Богданов. «Пока не застукали».
Повезло, между прочим. И мамин фонарик, который вечно и днем-то найти не могут, тоже в кухне валяется, на окне. Ася сразу нашла.
«На!» – отдала Богданову папин. «Он же все же гость. Гостю надо лучше отдавать, а у папы фонарик сильнее».
Богданов схватил и нырнул обратно под одеяло. Сопит оттуда, одеяло под себя подтыкает. Так долго возится.
«Ну, горит?» – торопит Ася.
«Ничего не горит, он еще и не зажигал.
Темно, даже страшно почему-то».
Вдруг Ася видит, одеяло, под которым Богданов, внутри засветилось каким-то таинственным светом, и вокруг от него таинственное мерцание. И этот таинственный свет со своим мерцанием еще сам собою шевелится вместе с одеялом.
Фингал вскочил и насторожился.
«Привидение!»
– шепотом закричала Ася. Все-таки она, значит, помнила, что надо шепотом, а то сразу застукают.
Богданов вынырнул из-под одеяла. «Где привидение? Где?»
«Вон!» – Ася тычет. «Под одеялом! Светится!»
«Да я фонарь зажег!» – смеется Богданов.
Ася совсем забыла. А ну еще! У нее же тоже фонарик. Она сама тоже сейчас попробует. Пусть Богданов смотрит.
«Ну!» – шепотом кричит Ася.
«Здоровский!» – смеется Богданов. «Привидение!»
«Теперь с книжкой!» – придумала Ася. Со стола схватила первую, что в руки попалось, и скорее на раскладушку. Одеяло со всех сторон подоткнуло, чтоб ни единой дырочки. Фонариком щелк.
Вдруг такой свет ослепительный. Ася зажмурилась.
люстра горит вовсю. Папа в халате стоит около выключателя. Как он подкрался? Даже фингал не слышал.
Застукал все-таки.
Так, наклонился над Асей и шарит под одеялом. Значит, почитываем. Я вас предупреждал. И чего мы почитываем? Так, учебник. Русский язык. Полное безобразие. Учебник с фонариком среди ночи читать. Дня тебе не хватает. Страсть к образованию ее, видите ли, охватила.
Ругается, а глаза смеются.
«Охватила!» — хохочет Ася. «А если она меня вдруг охватила?»
«Еще и хохочет!» — возмущается папа. Глаза все равно смеются. «Что, Ася своего папу, что ли, не знает?»
«Я добром вас предупреждал. Теперь берегитесь!»
«А у тебя, интересно, что?»
«Ничего у меня», — объяснил Богданов. «Так, ну, фонарик это, во-первых, подлежит конфискации».
Папа и у Богданова фонарь отобрал.
«А во-вторых», — пошарил у Богданова под подушкой и вдруг вытащил книжку. «А во-вторых, пожалуйте, все о лошади». «Это как прикажете понимать? Я ведь тебя персонально предупреждал, Вадим, дружище, а?»
Богданов до того удивился, что сперва вообще онемел.
«Я эту книжку не брал», — потом говорит. «Ясное дело, не брал», — кивает папа. «А как она к тебе под подушку попала? Или это Аськины штучки?»
«Нет», — отказалась Ася, — «она сама ничего не понимает».
«Не знаю, как она попала», — рассердился Богданов.
Он никогда ничего не читает. Разве Богданова мама не говорила, он читать не любит?
«Ясное дело», — кивает папа. «Эта книжка сама тебе запрыгнула под подушку. Бывает».
Так и не поверил Богданову. Еще папа сказал, что это исключительное. Потрясающая, обалденная книжка про лошадей. Там про лошадь вся правда. Он за этой книжкой охотился специально. Сам будет сейчас считать. Он большой, ему можно.
Забрал, погасил свет и ушел.
Богданов ворочается в темноте на диване. «Ты мне веришь?» — вдруг говорит.
«Верю», — сразу ответила Ася.
Все равно ворочается.
«А ты читала?»
Вдруг еще спрашивает.
«Что?»
Ася не поняла, совсем уж запуталась.
«Ну, эту книжку».
«Нет», созналась Ася. Она только картинки смотрела. Папа недавно принес. Ася не думала, что это такая исключительная, потрясающая и обалденная книжка. Откуда же она знала? Ася больше любит читать про собак и еще сказки.
«Не отдаст теперь», — даже привстал Богданов.
«Ася не знает. Можно, конечно, попросить».
«Попросишь?»
Богданов встретил лошадь на днях. Она за цирком одна стояла, в темноте, со своей телегой. Никто к этой лошади не подходил.
Ася представила... Вечер, цирк так и сверкает, огни, афиши, музыка гремит изнутри. Со всех сторон через площадь бегут нарядные люди с билетами, машут своими билетами, будто это флажки. А за цирком, где темно и служебный вход, стоит одинокая лошадь с печальной мордой и так одиноко жует своими печальными губами. Никому до нее дела нет, а она, может, привезла выступать дрессированных собачек. Собачки в бантах бегут по сверкающей арене на тонких ножках. Весь цирк им хлопает, а лошадь все стоит одна в темноте.
Это счастье, что Богданов к ней подошел. Лошадь вздохнула прямо ему в лицо с таким облегчением.
«Я бы тоже подошла», — сказала Ася.
Богданов знает. Он потому и рассказывает.
Обидно, что нечего было этой лошади дать. У Богданова сахар в кармане был, но потерялся там дырка. Лошадь сахарные крошки у него с ладони слезала.
«Надо ей завтра снести», — сразу решила Ася.
«Если она только завтра будет. Богданов не знает, как эта лошадь-то работает, по каким дням, когда у нее выходной».
Ася хотела сказать, что можно каждый вечер к цирку ходить. Это близко. Дома даже не хватится. Но не успела уже сказать. Вдруг сразу заснула. А Богданов все равно не услышал бы. Он уже спал.
А как эта книга «Все о лошади» попала Богданову под подушку, до сих пор не ясно.
«Это просто какая-то тайна», —